Друзья мои, всем прекрасного вечера. 10 апреля 2024 года. Мы с красоткой Олимпией, которой Полина сегодня сделала корону вот такую красивую. Очень необычная прическа. Подготовили для вас обзор пациентов. Первая пациентка 26 лет. Она приехала с очень интересной историей. Я ее расскажу как бы последовательно, и я думаю, что вы будете поражены не меньше меня. Пациентка приехала с жалобами, ну, если так, в целом ее жалобы, мажущее выделение после менструации, отсутствие беременности в течение года, боли в левом яичнике. Вот это вот набор жалоб, с которым приехала. Все это началось год назад, с момента планирования беременности. И пациентка поставили диагноз эндометриоз, причем такой диффузный аденомиоз, как ей сказали, и в основном история шла вокруг этого диагноза. И этот диагноз настолько тяжело переживался пациенткой и преподносился ей, что она обращалась даже к психологу. И вот она пишет в первой части о том, что ну, занятия не пошли, так как на первом же сеансе с психологом я услышала, цитата, «бедная моя, как же так в таком возрасте и эндометриоз», сопровождающийся охами-вздохами и огромным сочувствием в глазах. Вот, это только укрепило во мне сомнение в том, что я здорова, после этого перестала ходить. И вот интересно, что пишет пациентка, ее очень интересное заключение, слишком много сейчас специалистов, которые могут только усугубить проблему, и я с ней полностью согласен. В общем, с момента оглашения диагноза эндометриоз начались кровянистые выделения темно-красного коричневого цвета после менструации вплоть до середины цикла. В середине цикла появилась тянущая боль в левом яичнике. Пациентка обследуется, и ей вот ставят этот эндометриоз матки. И врач сказал активно пытаться зачать ребенка в течение 6-7 месяцев, не получится, лапароскопия, ЭКО. Первые месяцы я не могла принять свой диагноз, так как начиналось статистики, что только 50-70% женщин с эндометриозом беременеют самостоятельно, и, в общем, это очень сильно пациентку расстраивало. Дальше пациентка пыталась беременеть, не наблюдалась 5 месяцев, обратилась в ноябре из-за болей в левом яичнике. Я сейчас буду подчеркивать все время из-за болей в левом яичнике. К новому гинекологу она предложила мне попить визану 2-3 месяца, чтобы успокоить мой перегретый яичник. Вот прямо цитата. Так как в нем опять была большая киста, которая, по словам врача, не ушла бы 2-3 месяца еще. В общем, пациентка дальше пытается справиться с проблемой, ничего не получается, визану она бросает, потому что ей на ней плохо. И вот она как бы уже подходит к окончанию своей анкеты, ощущение, что я очень сильно зациклилась на этом, и уже вместо благой цели иметь детей я пытаюсь забеременеть во что бы то ни стало, чтобы доказать себе, что я не больна, не вхожу в эти 50% женщин, которые сами не могут забеременеть при эндометриозе. Муж обследован, у него все хорошо, никаких проблем нет. И вот, читая эту анкету, я по большому счету в своей голове рисую картину барышни, у которой есть не очень существенный эндометриоз, на фоне стресса образуются фолликулярные кисты, и понимаю, что, скорее всего, сейчас я буду просто пациентку успокаивать и объяснять ей, что все в порядке, ее просто закошмарили. Ну, конечно, ее закошмарили, но дальше. Ну, это анкета. Приходит пациентка, тревожная, очень трогательная. Смотримся на кресле. Понимаю, что что-то не то. Матка довольно неподвижная. Слева какое-то крупное тугоэластичное образование. Справа тоже свод укорочен. Ну, в общем, картина не соответствующая тому, что я как бы ожидаю увидеть. Делаю УЗИ. По УЗИ матка в целом без особого аденомиоза, ну так с натяжкой первой степени его можно поставить, никакой драматической картины не вижу. Но слева огромная 9 сантиметров киста по типу цистоденома, это доброкачественная опухоль, может быть муцинозная цистоденома, может быть серозная цистоденома, но это явно такое новое образование. А слева яичник левый припаян к дну матки в сильном спаечном процессе, там тоже похоже по структуре киста, далеко не эндометриоидные по внешнему виду, то есть без характерных особенностей. Вот, и весь таз запаян вот спаечным процессом, и вот это все неподвижное, все это стоит. И я на самом деле начинаю поднимать документы и вижу, что еще год назад при МРТ однозначно описывает образование в левом яичнике сантиметра 3 на 4 исходящее. Причем не описывает его никак кисту, как образование левого яичника. В дальнейшем идет серия ультразвуков, на которых это образование прямо причем по форме и внешнему виду описывают. И видно, как оно растет, прогрессивно растет. Это не новое образование, это прям одно и то же. И вот сейчас оно было около 5 сантиметров 6 осенью, и сейчас уже 9 сантиметров. То есть прогрессивно растущая опухоль яичника, ну то есть киста, мы киста яичника называем опухоль доброкачественной. В этой всей конструкции аденомиоз не имел никакого значения. Образование, два образования в яичниках, выраженный спаечный процесс, явно трубно-перитониальный фактор бесплодия, потому что там все в спайках во всем остальном. В общем, и пациентка, обратили внимание, в анамнезе, она все время как бы жалуется на то, что у нее все время боли слева, но это игнорируется. Какая-то киста все списывает, что она функциональная, хотя по внешнему виду на УЗИ она прям одного и того же вот формы и размера, она как бы растет и все остальное. МРТ малого таза с контрастом, онкомаркеры, и надеюсь, что пациентка успеет на лапароскопию, будем убирать кисты, разделять спайки, проверять проходимость мочевых труб, разбираться с этой запутанной историей, но это вот вам показательно то, как с одной стороны создается впечатление, что пациентка взволнована от бесплодия, и у нее все жалобы надуманы, а при осмотре получается, что вообще картина пропущенного заболевания, совершенно запущенного и исправимого, и там все будет хорошо, мы починим. Это даже лучше, чем если бы у пациентки был запущен аденомиоз, который вообще никак не лечится практически. Поэтому вот такая вот загадочная история, в которой много вопросов к тому, что делали с пациенткой все это время, и как ее можно было пускать на беременность с такими образованиями. Следующая пациентка 29 лет. Она приехала с необычной, необычной жалобой, она уже привычная, жалобы на скудные менструации. При этом напоминаю, что в анамнезе у пациентки нет ничего, что могло бы когда-либо травмировать эндометрий. Поэтому, как правило, скудные менструации здесь всегда отражают просто реакцию организма на стрессовый фактор, как либо очень обильные менструации, возникшие без причины, либо оскуднение менструации. Это все произошло год назад, смотрим анамнез. У пациентки, сразу же обращаем внимание, был эпизод астмы и заложенности носа неясного происхождения, который сам по себе прошел. Далее были панические атаки, проблемы со сном и тревожность. То есть мы понимаем, что пациент соматизирует проблемы, то есть склонен свои проблемы решать в теле, поскольку эти события связаны с соматформным расстройством. И год назад месячные стали скудными. Дальше тут рассказ идет о том, что в июле обращалась к гинекологу, как раз проблемы, что болезни месячные бывают скудными, делали УЗИ в начале цикла, после месячных врачу не понравился эндометрий, было какое-то затемнение, но что непонятно. Опять обращаем внимание на то, что врачу это непонятно. Выписали дюфастон, еще раз хочу повторить, дюфастон ничего не лечит, он не нужен. Также не понравилось, что в яичниках по 3-4 фолликула мало, и вот тут это как раз та пациентка, анализы которую я показывал, потому что ее отправили сдавать анализы. Больше сделала по назначению врача список анализов и выявился АМГ 0,57, это в МИДСИ. Поставили преждевременное истощение яичников. Вот просто сразу, представляете, вот пациентке вот такой диагноз. Врач сказал срочно пробовать беременеть или замораживать яйцеклетки, ЭКО и так далее. Я в шоке, естественно, ребенка планирую, но не так резко. Это нормальная реакция женщины. Пересдала еще в двух лабораториях: 1,17, 1,26, ФСГ 7,59. Все прекрасно. Начали пробовать беременеть, с октября не предохраняемся, сделали фолликулометрию, овуляция есть, по тестам базальной температуры тоже овуляция есть, все хорошо, но, в общем, эта ситуация психологически меня очень подкосила и продолжает давить, к тому же я без всего того тревожный человек. Вот видите, опять травмирующее действие медицины. Что в этой ситуации я вижу? По УЗИ нормальный эндометрий, но там полип. Понимаете, нормальный полип очень четко видно. И как раз то затемнение, которое тут пациентка описывает, еще тогда было, это было полипом, но его не разглядели, зачем-то назначили дюфастон, закошмарили АМГ, который оказался неверным и неправильным. В общем, вот такая вот история. А что произошло? Год назад у пациентки точно случается стресс, уже связанный с работой и с другими обстоятельствами, и она очередной раз воспользовалась телом для того, чтобы эту проблему соматизировать, то есть отправить в тело. Таким образом, до этого это была проблема с астмой и заложенностью носа, потом это были панические атаки и тревожные расстройства, а сейчас мы просто оскуднили месячные. И потом появилась медицина, которая эту ситуацию только усугубила и добавила свои 5 копеек в виде закошмаривания АМГ. Вот так. Полип удалить, все остальное хорошо, успокоиться, выйти из стрессовой ситуации и в плановом порядке беременеть, все нормально. Следующая пациентка, 31 год, частые вагиниты, зуд в промежности, ну, то есть это классическая моя пациентка, приходящая с частыми рецидивами молочниц и баквагенозов. Сейчас на осмотре очередная картина тоже соединение молочницы с баквагенозом. Все это продолжается на протяжении нескольких лет, но здесь проблема в том, что пациентке было трудно разобраться в этих причинно-следственных связях. И пациентка трудно шла на рефлексию, что всегда бывает затруднительно, когда мы пытаемся решить вопрос, потому что в основе этой всех рецидивирующих ситуаций всегда лежит стресс. Я могу вылечить эпизод, но нужно расценить, какой хронический скрытый стресс пациентка не видит и не чувствует. И в нем мы всегда разбираем две вещи. Либо персональные проблемы с партнером, либо персональные проблемы с самим половым актом, отношением к нему. Если с партнером в этой ситуации ничего плохого не было, то мы разобрали историю, в которой пациентка сказала, что все-таки считает, что речь здесь будет идти об отношении и отношении к мужчинам в целом. И причем очень интересную мысль высказала, которую она уже со своим психотерапевтом разобрала, что это некая наследственная история, которая повторяется у нее в роду по женской линии. И рассказала разные другие подробности, которые я не буду озвучивать, но которые выявили очень яркую, сложную конструкцию, которая сейчас проявилась у пациентки в виде вот этого состояния. И да, у нее случались молочницы раньше, но вот последнее время эта история у нее усугубилась. И здесь важно было показать, где цель психотерапии, когда мы пытаемся отучиться, то есть как бы отойти от молочницы, что конкретно надо изменить. Вот моя задача не только вылечить эпизод и потом лечить эпизоды, но и показать, с чем идти к психотерапевту, как нужно выруливать из этой ситуации, подсвечивая ее и исправляя эту историю, создавая новую реальность, внутри которой не будет никакой связи. Очень интересная история ее семьи. Жаль, что не могу ее рассказать ее в подробностях, но могу сказать, что для меня это первая, впервые такая история, в которой прослеживается такая интересная, травмирующая последовательность, которая сейчас реализовалась вот в такую очередную историю частых вагинитов. Я очень надеюсь, что под конец мне показалось, что я пациентку убедил и объяснил, она поняла, о чем идет речь, и она пойдет работать с психотерапевтом в правильном направлении. Следующая пациентка, 34 года. Здесь у нас вот что. Здесь жалобы при половой жизни, при вхождении, сниженной либидо и миома, которые обнаружили в 2021 году. Пациентка планирует беременность. При осмотре картины кальпита, ну, то есть сочетание молочницы с баквагенозом, да, есть вульводиния, очень как бы напряженный таз и повышенная просто чувствительность к вот в начале влагалища, такое бывает, это есть. И что здесь история такая? У пациентки также рассказывает, что у нее постоянная анемия, и что бы она ни делала, особо нет, и она как бы вообще с этим смирилась. Но при этом, при всем, месячные у нее обильные. Я делаю УЗИ, вот там такая картина, сейчас покажу. Вот там вот такой узел по передней стенке, он размером 47 на 35 вот, 47 на 35 по передней стенке. И у нее полип. Вот такой крупный фиброзный полип. Вот я показываю. Который дает эти кровотечения. При этом, что интересно, что влагалищным датчиком этот полип не видно. Он виден только, когда ставишь датчик сверху, трансабдоминальным датчиком. Из-за того, что высокое положение матки, здесь опять звездочка, напоминаю, смотреть лучше всего всегда двумя датчиками. Какие-то матки очень хорошо смотрятся через живот, какие-то через влагалищный датчик, в зависимости от высоты состояния матки в тазу. И поэтому, вот, например, этот полип можно было легко пропустить, я его увидел только вот трансабдоминальным датчиком. который надо удалить перед плановой беременностью, и это, в частности, может привести к тому, что ее проблема с анемией закончится, она, наконец, наберет железо, и все будет хорошо, потому что с анемией, конечно, беременеть нельзя. С миомой. С миомой ничего не делаем, с такой миомой можно беременеть, она не мешает ничему, она будет подрастать, у пациентки она подрастает сейчас, но такой узел можно оставить, он будет расти во время беременности, в среднем прибавит 30-40% от начального размера, это не опасно, удалять его не надо. Что касается кольпита, назначила лечение. Вот, в отношении вульводинии и всего остального, тоже пациентка рассказала интересную, опять наследственную историю, сказала, что вообще в целом, как бы, ее очень мама запугала всей этой гинекологией, сама она после того, как родила, никогда не ходила к гинекологам, и в целом всех от этого отговаривала, и саму пациентку довольно долго настраивала на то, что весь этот процесс, который сопровождается любовью с мужчинами, очень болезненный и неприятный, что создало у пациентки уже такую защитную охранительную реакцию, сформировавшую вульводинию и такую небольшую степень вагинизма, которую сейчас пациентка расхлебывает. Вот, поэтому это тоже стирается с помощью психотерапии, а моя задача только вылечить кольпит, убрать полип и объяснить, что с миомой можно беременеть, вот как бы на этом мы и договорились. Надеюсь, что все будет хорошо, опять звездочка, опять напоминание о том, что нередко наши любимые родственники добавляют нам то, что я называю так называемых социальных пожеланий или проклятий, которые потом реализуются внутри жизни и делают нам не очень хорошую жизнь. И вот так всплывает в определенных ситуациях. Вот две такие подряд интересные истории. 35 лет следующей пациентке приехала с нарушением цикла, ну, цикл такой, в среднем 40-50 дней, 35 лет, она планирует беременность, просто в основном подготовится к беременности, и посмотрел, все хорошо, легкий аденомиоз, но он у нее сильно не проявляется, вот обильные месячные периодически бывают, но при этом есть желтое тело, то есть овуляция происходит, яичники выглядят совершенно нормально, акне, роста нежелательных волос нет. Контрольно назначил анализ на ТТГ пролактин, чтобы изменить эти причины гуляющего цикла. Если там все в норме, то это стресс. Вот. Ну и поговорили о том, как планировать беременность, какие анализы сдать, что попить. Вот это первая беременность, 35 лет. И, в общем, этот аденомиоз, который там присутствует, он не мешает ей ничем. Вот. И пациентка 34 года приехала взволнованная, говорит, мне никаких жалоб нет, но я переживаю, потому что у нее выявился ВПЧ онкогенных типов и, дисплазия L-сил. Перед родами у пациентки был H-сил, и она в роды зашла практически с H-сил, я не знаю, там какой, насколько был достоверный этот результат. А перед ней ставили жесткие задачи, либо она прерывает беременность, либо лечит шейку, и, в общем, как бы так немножко закошмарили доктору и убедил в том, что можно пойти в беременность. Но я не видел этих анализов, я не знаю подробностей, как бы, ну, на самом деле, всегда, когда вопрос идет о том, что ищет сил в начале беременности, тоже и вправду такие вопросы нужно задавать, потому что эта сила может во время беременности прогрессировать дальше и в более тяжелую стадию. Вот, но после родов у пациентки случилась норма, но ВПЧ все равно есть. И вот сейчас тоже опять история про то, что то норма, то ВПЧ, но пациентка 34 года, и здесь уже ВПЧ быть не должно, и любые наличия ВПЧ уже как бы заставляет об этом думать и исследовать. Поэтому впервые я пациентке делаю кольпоскопию, до этого ни разу не делали. И при кольпоскопии я вижу картину ЦИН-1, ну то есть легкой дисплазии, присутствуют атипические сосуды в виде запятых, присутствует участок плотного ацетобелого эпителия с нежной пунктуацией вот, в определенном месте. И вот в этой ситуации тактика очень простая. Нужно сделать эксцизионную биопсию. У пациентки первый тип зоны трансформации, поэтому эксцизионную биопсию. Вот, и все. И на этом заболевание должно быть окончено. Это метод, который называется see and treat, ну, то есть и окончательный диагноз гистологический, и лечение. Потому что основной задачей такого лечения является через 3 месяца на контрольном анализе получить отсутствие ВПЧ в организме и цитология в норме. Дальше еще один анализ через 6. Если все хорошо, дальше пациентка может вернуться к рутинному скринингу один раз в 3 года. То есть лечение и диагноз. И на самом деле в таких ситуациях может прийти либо подтверждение диагноза, то есть картина легкой дисплазии, либо более тяжелый диагноз, либо норма, какой-нибудь хронический цервицит. И это все равно является нормальным исходом вот этого лечения, потому что основная задача сделать так, чтобы через 3 месяца ВПЧ в организме не было. Медикаментозно он не лечится, а вот в результате того, что выносится такой блок ткани шейки матки, либо эксцизии, либо конизации, то почему-то он исчезает и больше не происходит, и это является критерием излеченности. Ну и в большей степени нужно успокоиться, потому что пациентка длительное время находится в тревожном состоянии, и это только ее в большей степени иритирует. Вот такой вот был прием. Всем прекрасного вечера. Мы с красоткой Олимпией прощаемся с вами. Все, пока-пока.